Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Чумаков.
Ну что, я надеюсь, все живы, добрели, до праздновали
до маленькой,
майские,
короткой.
Да, недельки, да. Недельки. А, значит, 4 мая сегодня. 4, правда?
4,
да,
все
что-то сходится. Это, да.
Неважно. Не
среда.
Переживай.
Да, у нас осталось полсреды, потом четверг и пятница.
Ну, пятница вот. Тоже такая, да, наверное?
Ну, рабочая, все равно не надо.
Рабочая.
Не надо, да, расслабляться. Друзья, ну-ка быстренько рассказываем по-пионерски, честно. Где вы были, что делали, куда ходили, ели ли вы шашлыки и сколько килограммов вы успели оприходовать. Вот. Какие еще новости с вами происходили? Быстренько все наши средства связи работают.
Напомним, вдруг вы их забыли. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это СМС. Телеграм, говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Наш телеграм-канал «Радио». Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Там прямо сейчас можно посмотреть
прямая
на трансляцию.
Трансляция.
На нас с Максом можно посмотреть и прочитать самые последние новости. Еще можно нас посмотреть в нашей группе ВКонтакте, говорит Москва. 94,
или в Рутюбе, да?
8 FM, конечно.
И
мы везде.
То,
у нас длинные руки,
вездесущие,
да?
Вездесущие, да. Так, что на день, вот до 2 часов до обеда, что мы вам представим? Смотрите, друзья, значит, сейчас
вашему
программа...
Вашему вниманию.
Мы вас услышали, обсудим различные темы, новости, которые вот за эти дни случились. Мы далее у нас, значит, опять же поговорим, что такое скандинавская ходьба. Оказывается, среди людей раньше считал, что скандинавская ходьба, она, ну, как бы...
Это скучновато, да?
Да, скучновато.
Для пенсионеров.
И людям за 55, за 60.
Да.
Оказывается, нет, Марин, сейчас молодежь очень активно стала пользоваться, заниматься этой скандинавской ходьбой. Что это такое?
Мне очень интересно про это узнать.
Тебе?
Да.
Ты по правде, правда, да?
Слушай, ну я была вчера на йоге, не на такой, не на обычной йоге, а которая...
На какой-то такой.
Ну,
вот.
Ну такое, да, которая как раз работает с глубочайшими мышцами. Ты знаешь, я сегодня чувствую все мышцы, с которыми мы вчера работали, хотя, казалось бы, ничего особенного мы не делали. Поэтому, возможно, сейчас про скандинавскую ходьбу мы узнаем что-то новое, интересное, и завтра с тобой начнем ей заниматься.
Давай, я с удовольствием.
Встретимся где-нибудь
ходить
там с тобой, да.
Мое любимое.
С палочками.
Может,
да?
Быть,
так,
да.
Так, ты все рассказал, что у нас сегодня будет?
Нет,
мне кажется,
у нас
нет.
Еще будет
что-то
сегодня, значит, мы поговорим с врачом-психиатром, поговорим о буллинге. Вот. Mm-hmm. А все дело в том, что впервые появилось это слово и понятие буллинг, вот именно 4 мая в, я не знаю, в словаре различных стран и различных народов. Ну и закончим мы в 13.00 народным адвокатом «Автодела» у нас, друзья, так что не переключайтесь, оставайтесь, говорит Москва, и поехали.
Мы вас услышали.
Сегодня еще Международный день пожарных. Мы всех их поздравляем с их профессиональным праздником. Есть, конечно, Московский день пожарный, Московский день МЧС, не Московский, а Российский. Но с Международным днем мы тоже поздравляем. Еще сегодня День Звездных войн.
Всех любителей, поклонников, фанатов тоже поздравляем.
Да, а он, хотя и отмечается неформально, но не менее интересным становится вот именно День Звездных войн. Всех любителей, да, поздравляем.
День молодежи Китая сегодня отмечается.
Это очень,
день
очень.
День зелени в Японии.
А посмотри, немного Японии пришло и к нам, Марин. Подожди, я тебе скажу. В аптекарском огороде зацвела сакура. В заказнике посетители могут осмотреть вишню сержента или саржента, вернее, саржента или саржента, или вишню сахалинскую.
Прунус саргентия.
Да, саргентия, да. Вот молодец, прунус саргентия. С розовыми цветками, конечно. Также в аптекарском огороде растет сакура из Японии. Это мелкопильчатая вишня сорта Тисима, привезенная со склона в горы Фудзияма.
Можно еще раз, да? Я не запомнила.
Это мелкопильчатая вишня сорта Тисима с горы Фудзияма. Ну и другие сакуры. Также в саду есть... Значит, деревья яблони цветут, абрикосы, миндаль, вишня. И вот так вот все, друзья, идите в аптекарский огород, смотрите на
как
цветущую сакуру.
Мне кажется, сейчас, знаешь, такое лучшее время для того, чтобы посмотреть растения. На цветущие деревья. Природа просыпается, вся такая сочная, зеленая.
Ты не поверишь,
поют, да?
В том месте, где зимой лежали вот такие кучи снега, потом лежали какие-то грязь, сейчас у меня тюльпаны в палисаднике.
Все меняется. Меняется,
да, да, красиво, а скоро зацветет да. сирень. Я очень люблю этот переход от тюльпанов к сирени.
Я сирень очень люблю.
Я тоже. Так, что сегодня? Проклов день? Проклов ну, давай день, насладимся.
Да. Смотри, наступало ляльное время, так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. Точно нужно ехать в Коломенское, там яблонь много. По другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали.
Ну, а черемуха — это правда. Вот как только черемуха начинает цвести, то холод, ветер, значит,
ну и, пожалуйста, зато... вчера как тепло было и сегодня, да?
Да, вчера плюс 19 было, я прям обалдела. Сегодня раз на улице плюс 7 утром.
В этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад, Макс. Эта сторона света считалась символом тьмы. И произносили заговоры. Уже тогда, понимаешь?
Да.
Злые силы отступали.
Отступали, ну что ж, пойдет. Да. Ну и именины в этот день отмечают. Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокол и Федор.
Максим, поздравляем тебя.
Спасибо. Почему девушек опять нет?
Я тоже не понимаю.
Вот это вот меня больше всего. Один день есть.
Слушай, у меня два раза в год именины. Вот одни в июле.
Всего?
В июле. А вторые, вот я не помню, в какой день. В общем, ты готовься, у тебя до июля еще есть время.
Да, ну хорошо.
Будешь меня поздравлять.
Обязательно.
Активно.
День рождения складного зонтика отмечают 4 мая. И именно в этот день, в 1715 году, была изобретена первая компактная модель зонта, пишет баба Надя Шех.
Спасибо.
Вот, да, а вот Макс, Марина, здравствуйте, все слушатели. Сделали шашлычки, сосиски немного, и дочь кошечек кормила. Старые занки, кстати, катались, вот наш слушатель Каражар.
В субботу собираемся в аптекарский огород.
Огород. Правильно, сходите, там интересно. Так, кто еще что нам написал?
Григорий СПБ пишет. На празднике болели, не смогли пойти на оперу «Кармен», сидели дома, погода была паршивая, так что не жалко.
Ну, выздоравливайте, выздоравливайте.
А демонтажер Амич, видимо, демонтирует балкон, лоджию там, судя по всему, да?
Да, что-то он прислал нам какой-то разобранный
ремонт.
Балкон.
Да.
А вот Литвиничев Александр сообщает, что главная новость дня — у меня сегодня день
скромно,
рождения.
Скромно.
Мы вас поздравляем.
Да, активно, активно.
Вот, ну и много-много...
Дамир Бахитов прислал фотографию своего шашлыка, все сложилось. Там и шашлык, и самовар, да,
и
грибочки
какие-то.
И
я не пойму, что
какие-то.
Вот это вот...
Или это не грибочки.
Это общем, какие-то кальмарики,
или
нет?
Или кальмарики на воздушном
шарике.
Ну,
тоже как-то
расшифруйте,
вкусно.
Расшифруйте, да.
Вкусно должно быть. Так, как...
Докладываю,
так?
Пишет Финист. Был в Твери, Макс, ты как-то медленно реагируешь. Так, сиди, я открою, смотри, Финист пишет. Докладываю, был в Твери, город в плачевном состоянии, за исключением некоторых объектов архитектуры. Цены в некоторых заведениях выше, чем в Москве. Гулял еще в Серебряном Бару, там шашлычники так загадили лес, что кошмар. Но, насколько я знаю, в Серебряном Бару там же есть отдельная площадка.
Специальная, там
шашлычников.
Да, там нельзя...
Да. В самом бару?
В бару, там можно только в отдельном месте приготовленных. Так, ну хорошо, ладно, пишите, господа, где были, что делали в эти
что
выходные.
Что
да, потому что впереди еще 4 дня выходных, ну а мы по новостям пробежимся, давай.
Давай.
Ну смотри, аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых зарплат, высоких зарплат в Москве.
Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы вам все расскажем. Больше всего предлагают зубному технику, экономке и программисту. Мне кажется, вот из этих трех профессий, Макс, ты мог бы быть экономкой.
Я вот прям ждал. Я прям ждал. Дал,
я,
да.
Ну, я представляю тебя в таком вот переднике, как у Фрекенбок.
Да почему передник-то обязательно? Я мог бы надеть какой-нибудь фрак.
Фрак.
А, фрак, кстати,
ты что?
Да.
Подожди.
Зубной техник, Мариночка, такая с дрелью.
Да с какой? Какой из меня зубной техник? Ты что? Согласно исследованию сервиса Работа.ру, в частной лаборатории зубной техник может зарабатывать в месяц до 350 тысяч рублей. Макс.
Неплохо.
Нормально, да?
Ну, мы уже пропустили. От 300 тысяч рублей в месяц готовы платить экономке, которой предстоит жить в семье, а заниматься покупками и гардеробом.
Ты это все умеешь?
Я тоже могу, да. Также она должна знать, вот, черт.
Ты в процессе.
Английский язык. Быть стрессоустойчивой. Да, don't under touch me. Быть стрессоустойчивой, иметь загранпаспорт и возможность выезжать в долгосрочные командировки.
Слушай, я все могу. Английский подтянешь чуть-чуть еще, да?
И все, я прям экономка.
Фри-элементари, какой у тебя уровень?
У меня фри-фри-элементари, элементари. Так, дальше. Программист может рассчитывать в Москве на оклад от 250 тысяч рублей, а вот бизнес-аналитику предлагается до 220 тысяч, и около 200 тысяч может получать автослесарь-моторист.
Ну, кстати, присмотрись к этой профессии.
Да, автослесарь-моторист хороший бы была. Ну, ты же самолет можешь собрать, могу, разобрать?
Могу.
И тут тем более. Так, еще одна новость. Давай от вот работы к прекрасному опять вернемся.
Про экономку-то подумай.
Про экономку, да. Почему нет, кстати? Хорошая, непыльная работа. Сидишь, говоришь по-английски, выбираешь гардероб. Если честно, я даже не знаю, как вот что, как расписан день у экономки. Ну, прибираться понятно.
Ну, понимаешь, вот профессия экономки, вот тебе корень этого слова не подходит. Эконом, да, экономить.
Это правда, составляющая не моя. Я наоборот, я транжирка, а не экономка.
Семья, в которой ты будешь, она по миру пойдет. Просто. Ты будешь ей говорить о серии, а да ладно.
Да, ничего страшного.
Живем один раз.
А это на чай ушло в остатки. Фламинго в московском зоопарке переехали в летний вольер. Ну, наконец-то, а.
Ты переживал?
Ну, конечно. Уже через полчаса после выхода из закрытого помещения птицы начали присматривать места для гнездования. У них начинается такой период ухаживания, пояснили в пресс-службе зоопарка. А вот в зоопарке также живут два разных вида фламинго, вернее, не так же, а просто живут два разных вида фламинго, которые хорошо уживаются вместе. Осенью птицы возвращаются в теплое помещение, хотя они хорошо переносят низкие температуры и могут оставаться в открытом вольере, пока вода не начинает замерзать. Вот смотрите, мы какое полезное дело делаем. Идите в аптекарь огород на сакуру смотреть.
А потом на фламинго в зоопарке.
Да, московский зоопарк на фламинго. Кстати, там по одной ветке же можно проехать, да? Это же кольцевая все.
Да. Проспект Мира.
И, это аптекарский огород. Да, да, и это Краснопресненская. Да. Вроде бы да. Во фраке дворецкий, а не экономка, пишет Анна. Анна, ну извините.
Ну а Макс бы был экономкой во фраке, во фраке, да. Ну как вы представляете его какой-нибудь фрекенбок в фартуке? У него, правда, нет Матильды, кошки, да?
Нет, у меня есть собака Матильда.
Да, только собака, да.
Анастасия Новикова нам прислала, я не пойму, это грибы?
Где
какие-то
ты это видишь?
В картинке, в смс-ках, вот посмотри, выше, выше. Нет, не смс-ки, а в тележке, в телеграм-канале. Вот это что, мне кажется, для грибов еще рано. Это какие-то...
Это грибы, Макс.
Это грибы,
цветы, да.
Какая прелесть.
Ну, в грибах я не разбираюсь, поэтому они
похоже
для меня все на одно,
трюфели.
Простите лицо.
Да. На трюфели,
да,
похоже.
А цветы я забыла. Но это, вот эти цветы сейчас можно высаживать куда-то там, в грунт.
А вот Дамир Бахитов пишет, картошка запеченная, шашлык из говядины и на решетке баранина.
Очень,
ой,
здорово.
Чудесно, прямо аж
так
слюнки, да. Макс, Марина, а куда лучше, в ботанический сад или в аптекарский огород? Ну, если вы хотите более компактно все посмотреть, чтобы далеко не ходить.
Аптекарский огород.
Аптекарский,
а если,
да,
у вас душа как-то просит размаха, хочется погулять, покататься, то... может быть, на велосипеде, то в ботанический сад.
Да, вот так вот, вот это наш вам совет. Еще такой, смотри, странная новость пришла, такое событие. Жители Великобритании начали арендовать гробы из-за подскочившихся цен.
Похоронное бюро разрешают платить только за съемную картонную коробку. Ее помещают в демонстрационный гроб, затем конструкцию вынимают и вместе с телом, пишет The Sun. Эта мера призвана помочь гражданам страны сэкономить на этой услуге в связи с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.
Да, цена аренды составляет около 250 фунтов стерлингов. Кстати, это не так мало, это почти, это дорого. 100 фунтов, подожди, 1 фунт где-то 100 рублей сейчас. Значит, 200 это 25 тысяч. Уточнили в отрасли. При этом в среднем гроб стоит около 750
я
фунтов.
Я же не хочу, да?
Да, в коробке.
Ладно. Ну, что ты думаешь по этому поводу?
Я?
Да.
Ну, знаешь, говорят, голь на выдумку хитра, но если так вот получается, ну, что поделаешь теперь?
Ты уже все что... равно, правда, будет,
да?
Да,
лежать? Да, кому...
Ну, можно это назвать эко-гроб, например,
кстати,
да?
Кстати, да, картонный эко-гроб,
картонный,
да.
Который не будет там потом.
Не, а с другой стороны, ты знаешь, это правда, но вот зачем тратить такие деньги вот на то, что все равно как бы... Ну, вот и посмотрели на него, там, а он стал последним пристанищем человека в течение какого-то времени,
хотя
а потом...
же красиво, понимаешь, это же...
Ну, да... Красиво.
Наша привычка откладывать себе. На да. Похороны, да?
Да, ты помнишь, да, что я все равно за кремацию.
Ты за кремацию и вазу ты мне обещал.
Да, это правда. Угу. Это не трюфели, это сморчки. Вчера отец штук 20 набрал,
мы не пишет наш слушатель. В них, извините.
А вот Лили вечно подтверждает, что в лесах сейчас очень много сморчков. Угу. Здравствуйте, самые лучшие. Здравствуйте, Лили вечно. Идем дальше.
Мы вас услышали.
Сегодня вот еще какое событие произошло, я сейчас так. тебе зачитаю. Мне кажется, ты даже слова такого-то не знаешь.
Я?
Да.
Попробуй.
4 мая 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Угу. Значит, все это вот придумывали, и вот в 60-х годах в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни», который называется тунеядство, стал вытеснять русским термином... А, наоборот, подожди, а какой иностранный термин-то стал вытесняться?
Паразитический образ жизни.
А, стал вытесняться русским термином тунеядство. Согласно толковым словарям, жизнь за чужой счет, чужим трудом, паразитизм и безделье.
Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства.
Да, в ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Помнишь фильм «Операция И» и другие приключения? Граждане, алкоголики и тунеядцы, кто готов сегодня поработать?
Песчаный карьер 2 человека.
Да, там какой-то завод 2 человека. Я хочу предложить вам поговорить в нашем сегодняшнем понимании, кто есть вообще тунеядство?
Вот ну, сейчас вам... нам напишут, что тунеядцы – это блогеры,
это блогеры. А вот смотри, а какие... ТикТок не работает, мы не можем туда ничего постить сейчас. Многие запрещенные в России соцсети тоже не работают. А блогеры куда ушли? ВКонтакт, в Одноклассники. Ну, там не разбежишься, шибко-то. Вот, если сегодня вообще в... Тунеядцы, и как вы себе представляете, кто это люди, вот, которые вообще ничем не занимаются, радиоведущий Панк 13?
Конечно,
ну, конечно, Панк 13.
Мы так заходим сюда часа на три болтать.
Да. Вот, Дед Щукарь, кстати, шлет нам...
Классная очень фотография.
Да, лукошка с грибами. И вот, да, и видно его жена и дочь еще. Итак, говорим о тунеядстве, о том, что сегодня вообще такое тунеядство, и, может быть, вы себя считаете тунеядцами, господа? 7373948, телефон прямого эфира 8495, ну и все остальные средства связи вы тоже... Как бы знаете, для меня, для нас важно не то, что вот какой слой или какой класс народа вы будете сейчас, граждан России, вы будете называть тунеядцами, а именно как понятие изменилось. Вот тунеядство – это что сегодня? Можно ли назвать тунеядством человека, который, правда, вот ходит, ну, ничего такого полезного сверх не делает?
Например? Вот.
Ну, например, я не знаю, там... Подожди, надо какой-то пример. Что? Ну хорошо, пусть радиоведущие, которые сидят.
Со стороны кажется, что мы
говорят,
просто болтаем.
Да, мы просто говорим, что в голову пришло.
А на самом деле что? Что? А ничего, на самом деле так и есть.
Да. Вот Маугли пишет, что-то у тунеядцев машины люксовые и в сумках с собой миллионы, судя по новостям. Вот, видишь, вот я прямо этого ждал. Вот тунеядство у нас ассоциируется с тем, что люди просто транжирят деньги, тратят деньги.
Мы с тобой тоже тратим деньги, но не в таких масштабах.
Ну, у нас и нету машин люксовых и миллионов в сумках. Да. Вот. Мы просто как-то не в этой строке достатка. Но если у меня счет в банке, процента с которого мне хватает на жизнь, я тунеядец, вот Панк 13.
Давайте... А вы чем-то занимаетесь, Панк 13, помимо того, что у вас проценты в банке? Или,
да.
может быть, кто-то живет... На деньги, которые получают от сдачи квартир, которые ему остались в наследство от бабушек, например.
Да, вот может быть, таким образом можно расшифровать слово тунеядец сегодня. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут меня.
Здравствуйте.
Да, Сергей, ну что, скажите.
Да, ну, я, на мой взгляд, тунеядца как понятие сегодня, на сегодняшний день уже нет.
Нет.
Да, тунеядец, что в советское время это тот, который мешал, не помогал, всячески избегал строительства коммунизма в целом для страны, для Советского Союза. Сейчас тунеядец, если тунеядец, то ты бомж. Если ты не хочешь зарабатывать, не хочешь быть в социуме и все остальное, но у тебя просто нет денег.
Нет, может, человек хочет зарабатывать и быть в социуме, но у него там нет желания или какое-то настроение, или что-то еще. Я просто сейчас вспомнил историю. У моей приятельницы есть сын. Угу. Вот, ему там сколько-то, он закончил еще уже школу, но не поступил еще ни в какой вуз. И, может быть, его заберут в армию сейчас. И вот он целыми днями лежит, в интернете роется, вообще ничего не делает. И она, я говорю, ну как там Никита, она? О, этот тунеядец уже вообще, скоро, вот даже...
Она ему ничего не говорит?
Ну как не говорит? Говорит, ну куда? Ну, 17-18, ну конечно кормит, это же ребенок ее.
Он уже, ну он готовится стать мужчиной.
А, поэтому
для этого нужна настройка.
Год может тунеядца.
Нужно качественно полежать на диване.
Отдохнувшим, выпускшимся, полным сил и все.
Понятно, спасибо, Сергей, спасибо за вашу точку зрения.
Да много их еще пишет Татьяна, особенно мужчин, которые в 45-50 живут с мамами и не работают, только телек смотрят, иногда выпивают.
Вот, Татьяна Ефремова, спасибо за вашу точку зрения. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Андреич, Москва.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел поделиться историей. У меня знакомая замужем за финном. Угу. Вот. И вот финн у нее муж как раз-таки, вот, на мой взгляд, тунеядец вот прям чистой воды. Потому что у них такая система, что если ты арендуешь квартиру у государства, то если ты вдруг по каким-то причинам не стоишь на бирже труда и ты безработный, то государство за тебя платит до момента, пока ты начнешь работать. Так вот, этот милый человек работает, значит, с черной зарплатой, то есть у него нет белой зарплаты, официально он безработный, а черной зарплатой он зарабатывает неплохие деньги, но при этом за квартиру, например, они совершенно не платят, потому что живут в Хельсинки, там, не самое дешевое жилье аренда.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому такое вот может быть современное.
Вашу знакомую все устраивает?
Ну, а что может не устраивать? Она живет прекрасно, у них хороший достаток, просто вот они вот таким образом вот. Я не знаю, это русский авось или как это назвать, но вот они так вот...
Нет, но если он финн, то какой же там русский авось? Это, наверное, финский
так она
какой-то...
русская, это она же русская.
Но не она же, не она же там какие-то махинации проводит с квартирой?
Нет, она не проводит никакая, но она же как бы муж и жена одна сатана. Кто-то.
А, ну понятно.
Да.
Спасибо большое, спасибо, да. Угу. А ты знаешь, я вот подумал, на бирже труда у меня, опять же, у меня одни знакомые вокруг. Как
меня
у всех.
Тоже.
Да, знакомый, хороший, прекрасный специалист в своей сфере. Сократились, пандемия и прочее. И он встал на биржу труда. Угу. Он в месяц получал где-то 13, что ли, или 15 тысяч.
Угу.
Вот. Параллельно у него оставались какие-то свои деньги. Он тоже на них как-то жил. И он почти полгода и в ВУЗ не дул.
Не работал.
И он говорит, а что мне много надо? Говорит, я никуда не езжу
сейчас.
Понимаешь,
все от запросов,
денег
конечно,
не трачу,
зависит.
Да. На еду у меня все есть. Захотел там в конце недели баночку пива, я себе могу купить. А так, говорит, я вот сижу дома, там делаю какие-то дела свои, хожу по каким-то... Ну, он там здоровье себе по... как-то
он
немножечко...
так может жить, а кто-то не может жить. Знаешь, что впереди у него ничего нет. Впереди у него только 13 тысяч в месяц, понимаешь?
Это не туниядство, а умный человек, пишет Давид. Давид, ну я не знаю, как можно ли
Катя
это...
Катя пишет. Да,
пусть так будет.
Знаю пару тунеядцев, 18+, не интересующихся ничем, кроме бесполезного просматривания видосиков в инсте. Запрещенные, да?
Да, в России.
Работать не хотят, мама кормит.
Ну вот я об этих тоже уже упоминал, у гражданах. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр. Вы знаете, вот мужчина... Финляндии, да, там, это не тунеядец, это на самом деле там молодец. Умел устроиться и молодец.
Угу.
Вот как по мне, тунеядец...
А вот неважно, да, какую страну обманывать, Россию, Финляндию, Францию, главное обмануть, это вот...
Но смотрите, это же надо еще приложить труд, это же надо сходить, зарегистрироваться,
боже мой,
крутануть,
прям на...
мутануть.
В Гималайи как-то забраться, конечно.
Это не важно. Вот у меня есть родственник конкретный, он мой двоюродный или троюродный брат, получается. Вот он живет на мамину пенсию, а ему уже 50. Мы с ними не общаемся, не ездим. Да, ну, я вот езжу, да, там у меня сестра-то еще иногда бывает. Вот. Ему ничего не надо. Вот мама умрет, если, да, его, то есть он говорит... А у меня останется двухкомнатная квартира, я его поменяю.
Но это он самого...
Это он самоуспокоение, это плевать на него. Но вот это тунеядец. Вот угу. И так же, вот, это, вот в моем понятии.
Может, это да? Он, может, он не тунеец, а гедонист, может,
по-русски,
он наслаждает.
По-русски, дармоед, пишет наш слушатель.
Спасибо, спасибо.
У меня, кстати, тоже есть одна история. Спросим наших слушателей, что они думают по этому поводу.
После новостей, после давай новостей сразу же. Да, у нас новости, Москва. Да, она говорит Москва, а после продолжим.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве, друзья. Мы продолжаем. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков. Обсуждаем тему тунеядства. Да, кто для вас да. Тунеядец? Что кто? Это за человек?
Ваше прошло мнение? Почти 50 лет, да. Да, а само понятие, оно трансформировалось. Угу. Люди творческие, которые, знаешь, целыми неделями, месяцами могут творить картину, ждать вдохновения или что-то еще делать руками, уже не считается тунеядством,
Тунеядцами,
да. А это люди творческие, самозанятые, как сейчас принято называть.
ИПшечки,
да, да. ИПшечки.
Так вот, напомним наше средство связи. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмм-канал радио говорит Москва в одно слово латиницей. Там идет наша видеотрансляция прямо сейчас и самые последние новости. И наша группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. И на Рутубе тоже идет наша трансляция.
Говорит Москва, 94.8, угу. Макс угу. И Марина. Заходите, вбивайте. Утречка, Макс и Марина, пишет Дайнит. Тунеядец – это любой, кто не приносит деньги сам, а тратит деньги
вот,
других.
Кстати, поэтому у меня к вам вопрос. Такая небольшая история.
Ты историю хотел,
есть да. Одна подруга, она замужем, у нее есть ребенок. Все в порядке, да, казалось угу. бы. Но муж у нее 1.5 года не работает.
Так.
А он сначала, он потерял работу, как твоя подруга, да, или твой знакомый, сократили во время пандемии, и он не смог найти работу. Как-то быстро сориентироваться и найти то, что ему подходит. Потом, опять же, вот эта пандемия продолжалась, да, там Новый год, праздники, там еще что-то. В общем, сейчас получается, что 1.5 года он сидит дома и не работает. При этом он не берет какую-то, знаешь, такую работу неквалифицированную. То есть он не идет работать доставщиком там каких-то вещей, да, в какой-нибудь магазин.
Да-да-да.
Или там доставкой
охранником.
Еды. Ничем вообще таким он не занимается.
А он сам кто?
А, слушай, я не знаю, чем он занимался. Ну,
ну и что, ну, тянет подругу твою?
Да, она работает, у них ребенок, а при этом он что-то периодически ищет, но ничего у него не получается, думает окончить какие-то курсы, непонятно вообще, нужно это делать, не нужно это делать.
Ты знаешь, у меня точно такая же история, а подругу не на «Д» зовут? Имя?
Нет,
не на «Д»?
На «Е».
А, на «Е», нет, да. Значит, не твоя, не моя тоже подруга. Не, у моей тоже самое, но они взрослые люди, ему, и он в момент пандемии, он, mm-hmm. знаешь, он дизайнер ресторанов. Mm-hmm. К нему обращались, чтобы он сдал mm-hmm. ресторан под ключ. Mm-hmm. Оборудование.
А сейчас
нету,
не
никто ничего не делает. И он тоже
сидит?
2 года.
И ничем не занимается.
Вообще. Но это простимулировало мою подругу к тому, что она одну работу взяла, вторую, третью, и сейчас получает...
Слушай,
ну,
моя такое подруга тоже работает количество. С утра до ночи просто.
Да?
Она работает в международной компании, и серия в 2 часа ночи она может выполнять какую-то работу, потому что в другой стране, например, да, это будет рабочий день. И,
ну, и понятно, из-за разницы во времени.
Ей нужно что-то срочно сделать.
Да.
Поэтому мы хотим вас спросить, вот то, что мужчина сидит дома и 1.5 года не работает, как вы считаете, он тунеядец, и нужно ли, например, размениваться на какую-то более мелкую работу, пока ты не найдешь что-то более
что-то,
крупное?
Да, другое.
Нужно ли идти работать курьером, доставщиком, ну, что-то такое, да, не сильно квалифицированное?
Я вот просто себя...
Или сосредоточить свои силы именно на поиске хорошей работы и не размениваться?
Да, и идти вот как вот ты, в чем профессионал, тем и продолжать заниматься.
Да. Или
вот.
Все-таки дать себе время, там, поговорить с женой, да, и получить какую-то новую профессию, да?
Вот Зандрей запишет, он трутень. Ну, ушла трутень. Но трутень мы знаем, кто. Это такой жук, не mm-hmm. жук, а такое насекомое, которое, значит, ничего само не производит, а ворует еду у соседей и у пчелок. Вот. В принципе, тоже
Давид
похоже.
Давид советует идти таксистом, чтобы потом Марина говорила, что ты тоже бизнесмен.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил, Москва. Привет.
Здравствуйте.
Да, исторического цеха, так, чудесно. И какой же цех у вас? Вы...
Я сценарист.
А,
наших жизней, так.
Ну, я вот по поводу 1.5 лет вот этих вот, да, вот, которые сейчас дома сидят, я считаю, что это, конечно, нормально. Потому что я, в принципе, последние только 3 года работаю сценаристом, так уже прям плотно. Угу. Да, это вот пахивал как папа Карл, на 2 работах, на 3 там.
Но у вас другая сфера, да, была? Вы не были сценаристом?
Ну, конечно, я 20 лет занимался рекламой, в общем-то. Угу. И, собственно, все
все мое существование сводилось к тому, что я там пытался, главное дело, чтобы графики совпадали, например, там сутки трое, потом там два через два, там, да, там один там, если выходные выпадал, там несколько дней, это было нормально. Ну вот. Ну и, собственно, как бы все это привело к тому, что, собственно, свою компанию открыл по итогу. То есть, да, как бы работая там, начинал я с рабочим, ну вот, типографией, собственно, и пришли к тому, что открыли свою компанию. Uh-huh. И потом уже, когда компания заработала, задышала, когда смогли нанять людей, собственно, вот сел писать.
Ну, угу. Но вот за эти три года вы говорите, что вы стали работать сценаристом. Продуктивная работа у вас? Там, конечно, я не знаю, нет, раз в месяц выходит сценарий или там раз в полгода?
Ну вот я раз в год, и вот у меня там выходит проект реализованный, то есть я пишу для телевидения конкретно сериал.
Деньги платят?
Ну, конечно, естественно. Я бы не стал этим заниматься, если бы это не платили.
Нет, ну откуда, знаете, есть люди, которые вот ради искусства просто работают там, и их это устраивает.
Слушайте, вы знаете, есть такой тезис, да, что художник должен быть голодный, да, как бы я считаю, что это чушь. Uh-huh. Это чушь полная, на самом деле, потому что художник должен быть сытым. То есть, знаете, есть художники, есть ремесленники, да, в этом разница. А художники, они голодные. В драных штанах, да, сидят
и... Ну, это, знаете, это появилось как раз в те советские годы, эта фраза, когда художнику, чтобы что-то получить, надо стать членом Союза художников, надо какую-нибудь статую или скульптуру какого-нибудь коммунистического деятеля изваять, и все это...
постараться, да?
Да, а это все пустое время, а он ходит голодным. Почему самый бедный кафе и ресторанчик был именно в Доме Союза художников? Потому что, да, все как-то бегут, и вот это вот все какой на художники понакупают. Я просто был и слышал эти истории, что это самое такое, самое там литераторы вот и так далее. А художника вот вечно какое-то голодание было. Спасибо огромное, удачи вам в вашем деле, в вашей работе. Алло. Да, ну хорошо.
Поблагодарите же нас, да?
Все уже.
Катя пишет, таких мужчин я называю непризнанными гениями. Пока она работает, он ищет душеньку.
Душеньку.
Себе, да,
хорошо, души. Катя, да. Вы прям душеньку.
Виталий Филипп пишет, а что ему мешает работать курьером и искать работу? Просто запараллелить, и деньги будут, и более высокая работа будет искаться, и жена будет довольна, все гипопотамы сыты, было бы желание.
Но я не знаю, как вот Виталий работать и курьером искать параллельно работу, потому что я, насколько понимаю, курьер, он должен сделать там, у него ставка плюс-минус 10-15 минут стоит конкретных денег, пока он добежит туда, потом обратно, и вот так, чтобы как-то более-менее заработать какую-то сумму, это нужно с утра до вечера. Нет, я не считаю, что лучше дома быть. Я считаю, что он правильно, Виталий, написал, но просто это физически и технически очень сложно.
Может быть, работать полдня, например.
Беготня. Да? Может быть, может так.
Светлана пишет, если мужчина занимается домашним хозяйством, ребенком, давая возможность жене зарабатывать, значит, нет, он не ядец.
Мы
главное,
согласны.
Чтобы это жену устраивало и мужчину.
Конечно, такая... и чтобы не было такого, что от зарплаты до зарплаты. Да. Сидишь и потом, а денег нету ни копейки.
А почему у нас сегодня борщ без мяса?
Да. Да? Да, и почему у ребенка нету ничего
стиранного или глажа? А почему там чернослив
вместо мяса? Да. Добрый, ну это ты слишком, чернослив тоже дорого, не дешевый, да? Конечно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Здравствуйте,
хочу сказать,
Олег.
Что описанная вами ситуация, это как бы улица с двусторонним движением. С одной стороны, он не очень-то хочет заставить себя что-то найти, а с другой стороны, видимо, супругу более или менее ситуацию устраивает. Ведь если бы она ему устраивала скандалы...
Олег, ну вы же знаете, в нашей... как это
мире.
Зато не пьет.
Да, зато да. Свой.
Зато свой. Это так в нашем...
Я, кстати, правда не пьет.
Говорю, что ее, видимо, в какой-то степени эта ситуация устраивает. И потом еще вопрос. Если у него сохранились сбережения от хороших времен, и они постепенно, ну, тратят, живут на это один вопрос. А если они живут исключительно на ее заработки, то это странно выглядит даже с точки зрения, ну, элементарной порядочности с его стороны.
Угу. Я не знаю,
как вам ответить.
А если он
помогает, ответить? Например, с ребенком, да, варит борщ, например,
все тоже. Хозяйство на
ну,
нем.
Ну, не все, но, например, что-то все-таки по дому,
ну,
помогает
делать.
Ну, хорошо, тогда, значит, нельзя эту ситуацию описывать так, что он лежит на диване, что он ждет там...
Да нет, мы просто не знаем, на самом деле лежит, это гипотетическая ситуация. Марина описала, да, свою другую ситуацию, я свою. А так он, может быть, полежит часок, а потом на 5 минут сделает. Полежит часок и сделает. Мы же не знаем. Тут просто смысл, о чем разговор нашего. Существуют ли сегодня тунеядцы? Или это стерло понимание, границы ушли, стерлись, и ни один человек сегодня тунеядцем не может назваться.
И можно дать себе время и искать
себя.
А
я хочу сказать, что вот это
блогеры, неважно кто.
Оно как бы искусственное. ее как бы это понятие придумала советская власть.
Да здрасте, тех, ну какая советская власть? Слово тунеядец было известно еще, знаете, до какие, в какие времена. Это совершенно не советское слово. Спасибо большое. Это давным-давно, во времена и дореволюционные, я не буду сейчас сдаваться в этимологию этого слова, но 100% оно достаточно уже древнее и старое это слово, и значение тоже имеет во все времена одно и то же. Мы будем продолжать тему или хотим поменять?
А можем еще пару минут поговорить и поменять.
Давай.
Не обязательно курьер, любая работа, хоть где-нибудь заказы формировать, но человек деньги хотя бы небольшие на какую-то простую жизнь приносить должен, считает Виталий Филий.
А Михаил пишет, если бы она устраивала ему скандалы, то что, ушел бы от нее? Ну, откуда мы знаем? Может, там ипотека?
Да.
И деваться некому.
Она, как обычно, скрепляет.
Да.
Стратегический инвестор. А если человек заработал столько денег, что может уже не работать и заниматься духовным выполнением
того, другое.
Чего он был ранее лишен из-за нехватки времени?
Да. Это уже другое.
А
это
еще, знаешь, бывает такая ситуация, когда, например, муж не работает.
Это пенсия.
Да, а его родитель деньги дает. Понимаешь?
Ну, да,
если
да.
есть такая возможность. И да. он продолжает не работать какое-то время. У него уже семья. А он все равно не ищет работу, потому что, ну, тут копеечка, там копеечка. А зачем?
Ну, а зачем, да? да? Это самые занятые.
Если вас скрепляет ипотека, то мне вас жаль, пишет Михаил.
Ага, Михаил Бек, Макс Бек, вернее, пишет, что не ядец, тот, кто ест тунца. Боже мой, какая прелесть. Прям вот так остроумно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
Да, Алексей.
У меня подобная ситуация была, и вот у знакомых, если честно. Один работал в ФНС, не хотел, говорит, идти, потому что, как бы, говорит, да, я пойду. Боятся люди записей вот таких вот кривых, скажем так, после курьера. А другой товарищ работал
кривых в банке. Кривых в смысле у себя в трудовой, да?
Да, да, да. Говорит, работал в банке, полтора года сидел дома. Ну, как бы, говорит, капитал был небольшой. Главное, что их устраивало жену, и вполне нормально с ребенком. Сейчас опять сошелся в банк. А зачем мне, говорит, записи эти? Потому что где-то коряво смотрят, даже могут не дать следующую должность, хотя у него все время в колбане.
Но он работал просто неофициально, да, курьером? Или...
Нет, он вообще не работал.
А, вообще не работал.
Сидел на бирже труда за там 6 тысяч каких-то.
А долго сидел?
Года полтора точно.
Он женат, да?
Да, да, искал. Дочка там 6 лет маленькая, и... Как бы так получалось, что, может, она его поняла, потому что она тоже в банке работает, и он в банке, только в разных, чтобы не портить себе, как бы, скажем, эту карьеру небольшую. И, соответственно, нормально все сейчас устроился, говорит, зачем мне идти куда-то, если...
Ну, мы поняли, да.
Ну, понятно, да, история, да.
Многие смотрят, значит, ты там был, как-то, я не знаю, может, это неправильно, может, больше психологический вариант, я
считаю. Понятно. Спасибо большое.
Очень сложно, да, спасибо, наверное, именно Алексей, про психологический вариант, да, когда у тебя стабильная работа, да, там в банке, там еще где-то ты работаешь. Ну,
зависит от кого
какая-то
там.
Должность, да, а потом тебе раз, и нужно пойти работать курьером.
Но это перешагивание через себя.
Я не говорю, что эта работа какая-то плохая, там недостойная и так далее, да. Ну, любая работа имеет право на существование, и она уважаема, да, и так далее. Но просто когда ты одно меняешь на другое, очень сложно иногда перестроиться.
Это правда. Вот Давид пишет, а что плохого в самозанятых? Я вот самозанятой, плачу налоги, работаю сам на себя, а я же не тунеец. Давид, да мы не говорим, что это плохо. Нет, просто для меня понять самозанятой, ну, это как бы человек, который, ну, занят собой. Я не понимаю, если честно, что...
Нет, это
бизнес какой-то
легкий.
Это
юридическая история.
Я понимаю, да, это мы знаем, что это юридическая история. Мы же говорили на прошлой неделе.
Да, мы же теперь разбираемся. Да, можно отличить ИП от...
Да-да-да, от самозанятого. Да, но в данной ситуации просто, насколько я... Как самозанятой, это какой-то человек, который непрозрачный в своем деле.
Почему?
Я вот, ну, у меня есть
ты
вот знакомые, самозанятые
да.
они. Ну, вот вы, ну, кем они работают? А
я
не важно, что они там, какие налоги ну, они
может
платят.
Может быть, ты свечки продаешь в интернет-магазине?
Нет, ну, может быть, да, безусловно. Может, он работает одну минуту в день, вот, и, в принципе, ему этого достаточно. Какую-то криптовалюту, может быть, не дай бог, не дай бог, я не знаю, он продает там что-то еще.
Нам с тобой
еще.
Туда нельзя, мы не разбираемся.
Да мы не понимаем в этом
всем. Все работы хороши, выбирай любую, как говорили раньше, пишет Виталий. Фильм. Михаил
это
пишет,
правда.
Моя девушка год не могла найти работу. Написала более 200 резюме. Михаил, в итоге нашла она работу? Напишите.
Да. А вот Алексей ТТ говорит, в своем гараже машины ремонтирую. Прекрасно. Такие, кстати, мастера, если вы прям рукастые, прям хорошо все это делаете, они прям на вес золота. Тут хотя бы можно с вами договориться, а не потом непонятно какую деталь поставят в автосалоне каком-нибудь, в мастерской,
и будешь
ты не понимать,
страдать.
Что у тебя там, да, где у тебя там. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Анна.
Анна, здрасте, что
какой-то
с голосом?
У вас голос, да.
Да меня вчера чуть на тот свет не отправили.
Кто?
администрация Лабынковского кладбища.
Господи.
Если там с подругой скорую вызывать, ладно, бог с ним, разберусь после маячки.
А что, вас не пустили или что? Куда вы там, что произошло?
Что произошло?
Да ничего, мы подъехали, предварительно позвонили, пропуск нужен, чтобы проехать на кладбище, не нужен. Попросили правнука Ретинова, чтобы он подъехал, у него машина мини.
Угу.
Мини-купер. Ну, чтобы удобнее было ездить. Наша же здоровая. Пересели около ворот его машины, нас не пускают. Либо машина должна быть оформлена на кого-то из тех, кто принимал участие в боевых действиях, либо бабки выходить и варить своим ходом.
А эти далеко?
Далеко. Mm. Далеко туда, вот приблизительно в район памятника жертвам Ходынки. И мне, и Рите, там, где наши мужья похоронены. Петь слева, Саша справа, за колумбарий.
Угу.
У нас настолько далеко, что мы не дойдем.
Ну, понятно. Короче, вас не пускали.
Мы пересели в нашу машину. Хорошо, давайте в нашу. Машина оформлена на меня. Нет проблем. Не пускают, куда вы на такой здоровой машине поедете. Ну, в общем, пока припирались, давление упало и у меня, и у Риты, и пришлось скорую вызывать ее. В общем, не знаю я.
Так, надо держаться и не надо... Пропустили в итоге? Сходили? Доехали до...
В итоге доехали.
Угу. Но главная задача была выполнена. Анна... Это понятно, это другое, да, это другое. Это отношение к ветеранам и людям старшего поколения. Анна, что у нас с тунеядцами?
С тунеядством? Дело в том, что такое преступление, как тунеядство, действительно могло возникнуть только в социалистической стране.
Угу.
В данном случае в Советском Союзе. Потому что там был специальный субъект. Но дело даже не в этом. Вот сейчас все эти отговорки, я не хочу, чтобы у меня была запись в трудовой книжке, не вноси эту работу в трудовую книжку. Работай по договору.
Угу. Ну да, кстати.
С удовольствием возьмут работать по договору.
Угу.
С уплатой всех-всех взносов. Всех-всех взносов. ФСС, ПФР и ОМС.
Угу.
Вот, поэтому это вот все отговорки.
Анна, а в советские времена за тунеядство что? Ну, там 15 суток, вот мы по фильму про Шурика.
15 суток нет, там могли на 101 километр выслать.
Это за Москву, это за пределы Москвы.
Да, могли заставить принудительно устроиться на работу, но там сначала заставляли устраиваться на работу.
Угу.
Если ты все-таки не
а потом высылали.
Да. Привыкали к уголовной ответственности, назначали принудительные работы. По-моему, там не сажали за это. Я уже не помню, 154-й, давно это дело было.
Понятно.
Вот.
Но...
В принципе, все, еще раз скажу, если человек не хочет работать, он найдет себе массу причин, чтобы не работать.
Это понятно.
Да.
Анна,
вот
а вообще люди боялись этого, вот признания им статуса тунеядства?
Это не статус, это уголовное преступление.
Ну, не статус, это я так назвал, да.
Судимости, конечно, боялись. Mm-hmm. Потому что с судимостью потом на работу попасть, в общем, достаточно сложно.
Понятно. Анна, спасибо огромное. Пожалуйста, не падайте духом и
да
там...
Да я вообще не могу. Я думаю, мы еще раз сдохнем.
Идиотов будет. Везде хватает.
Вот
Ветка именно. Говорит, ну останемся здесь и черт с ним. Давай здесь так и останемся.
Ой, держитесь, я даже
у
не знаю, что сказать.
У вас чувство юмора,
да,
конечно,
да, да.
Ну ладно, мне там, я еще молодая, мне только 97 будет. Но ей-то 24-го 100 лет исполнилось. 100 лет!
А что вы дома не сидите?
Гуляете, все гуляете.
Гуляете, то туда,
то едем прямо в парк культуры гулять или куда там еще. Где сейчас модно?
Да, и сейчас, да, и там тоже, в Музеон, да, и там тоже.
А мы ездили на кладбище в Радонице.
Вот Красный Октябрь, там открылась новая зона. Как она называется? ТЭЦ?
А, ГЭС.
ГЭС, то есть ГЭС.
Да там, небось, можно было заплатить и проехать.
Конечно, да, конечно, можно.
Ну, возьмите здесь плату, что мы не заплатим, что ли, дело-то святое, в Радонице на кладбище.
Вы куда поехали? Ваганьковское кладбище. Ой, какой Ваганьковское? Новодевичье кладбище, да?
Ваганьковское.
А, Ваганьковское. А это же памятник культуры практически, исторический памятник. Ну, ладно.
Ну, что мне, всех выкапывать и куда-нибудь в другое место?
Нет, пусть лежат.
Как в Кремль или на Красную площадь. Вдруг там бы кто-нибудь был похоронен. Вы такие правила.
Там Келдыш похоронен, Мстислав Всеволодович, это учитель моего мужа, мы к нему никак не могли сходить, потому что он в Кремлевской стене.
Ну вот, какой я пример удачно
мало
подобрал.
Мало того, что вы там водите экскурсии.
Угу.
Вот люди идут на кладбище, ну вот кому для экскурсии? Народ ходит, ржет, пальцем показывает. на эти памятники.
Ну, неправда, не все. Я
еще когда... хоть грязное белье.
Ну, понятно. Я ходил с точки зрения исторической, мне было интересно. Анна, спасибо огромное. Держитесь, с наступающим. Будем еще в эфире, будем общаться. Просто у нас сейчас рубрика «Провиант», господа. Спасибо, что пообщались с нами после новости, а затем мы продолжим и поговорим о скандинавской ходьбе. Поехали.